это Медуза.
Возникает ощущение, что у вот этого круга лиц, облеченных властью, полномочиями, доступом к принятию решений, у них война существует вот в их беседах, да, только в виде как источника для новых подрядов, каких-то экономических возможностей и так далее. То есть для общества в условиях войны, ну, это, как мне кажется, уже слишком. Мы видим, что все нарастает, да, политический кризис не заканчивается, он продолжается. Выхода из него, то есть Зеленский пытается найти выход в том, что вот он постоянно тасует свое окружение, выдвигает какие-то фигуры незапятнанные, да, но понятное дело, что это очень короткая скамейка запасных. Главное, как мне кажется, неудача Зеленского как президента, что он не смог, не захотел как-то действительно структурно, институционально реформировать страну. И в конце концов поддался на вот эти традиционные постсоветские практики, позволил своему окружению зарабатывать деньги, а поскольку это все происходило во время войны, это в два раза болезненнее.
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете «Медузу». Я надеюсь, что смотрите на YouTube, хотя можете, конечно, и слушать на самой «Медузе» и на подкаст-платформах. Меня зовут Владислав Горин, и имя дорогого собеседника Константин Скоркин, журналист-исследователь. Привет.
Приветствую.
Громко, кликбейтно хочется сформулировать заголовок: «Неужели американцы ведут к отставке Зеленского? Неужели они ее добиваются?» Потом объясню, откуда такая смелость в кликбейте. И не откладывая, пожалуйста, поставьте лайк «Медузе», если смотрите на YouTube. Подпишитесь на этот канал в первую очередь. Там нам это сейчас важно. И напишите комментарий, почему мы про это говорим. Потому что в конце апреля, начале мая этого года были опубликованы новые пленки Миндича, которые никакие не пленки, а скорее распечатки. Вот примерно такие. У меня они тут, собственно, есть. Сами аудиофайлы представлены не были, но издание, которое их опубликовало, в общем-то, заслуживает доверия. Про это тоже надо отдельно поговорить. Кроме того, на этой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины, НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о подозрении бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Его подозревают в причастности к отмыванию 460 миллионов гривен, это около 10 миллионов долларов, в составе преступной группы через строительство элитного кооператива «Династия» под Киевом. Средства на это могли поступать, в частности, из схемы откатов в «Энергоатоме», заявило обвинение на суде. Прокурор утверждает, что Ермак пытался скрыть свою причастность к строительству кооператива и посещал строительство тайно. А про «Энергоатом» это, понятно, то же самое, что операция «Мидас» или дело Миндича. Мы про это, я полагаю, тоже поговорим, но надо привести слова Ермака в ответ на эти обвинения. Я отвергаю все обвинения и также хотел бы отметить, что начиная с 5 утра 24 февраля 2022 года я практически постоянно находился и жил в офисе президента. Дорогой Костя, давай сперва про Миндичгейт поговорим. Не мог бы ты напомнить, я понимаю, что дело достаточно известное, но в этой информационной картине, часто сменяющейся, особенно у людей, которые не в Украине, у них может забываться, что это за сюжет. Не мог бы ты коротко сформулировать, в чем там дело, как все в прошлом году развивалось?
Ну, если коротко, речь идет о расследовании Национального антикоррупционного бюро и связанных с ним независимых антикоррупционных организаций, которая раскрыла масштабную коррупционную схему вокруг компании «Энергоатом». Это крупнейший энергетический оператор государственной Украины. То есть, собственно, смысл был в том, что группа лиц по предварительному сговору получала выгоду от допуска или недопуска бизнесменов к сотрудничеству с этой организацией. Да? То есть речь шла об откатах, которые потом суммировались такой, в общий такой бассейн, да, из которого потом уже, соответственно, эти деньги отмывались через серию отмывочных. Ну и, собственно, часть из них, как сейчас стало известно, шла в том числе на вот это строительство, о котором ты говорил вначале. Естественно, это дело вызвало большой скандал, потому что затронуты были различные фигуры, близкие к президенту Зеленскому, ну, собственно, Тимур Миндич, его давний друг, партнер по кварталу 95, по этому шоу-бизнесу, которым он занимался. Вот, и Тимур Миндич стал таким околовластным олигархом за время войны, потому что он занимался там многими темами, в том числе и производством вооружений, соответственно, имея таким образом через президента, ну, через, скажем так, президентское окружение, имея доступ к выгодным контрактам и так далее. То есть он успел скрыться из страны, находится сейчас в Израиле. Вот, ряд, собственно, другие лица, которые задействованы, так или иначе оказались с ним связаны, вот сейчас являются фигурантами расследований. Ну, в частности, дело вот Энергоатома, оно привело по итогу к отставке Ермака, потому что он тоже фигурировал на этих прослушках, которыми занималась НАБУ, в том числе в квартире Миндича, и, собственно, он там тоже фигурировал под, ну, предположительно фигурировал под кодовым именем Али-Баба, вот, и, да, и, соответственно, там и другие 40 разбойников там тоже фигурировали.
Ну, Али-Баба, потому что еще созвучие с Андреем
С его
Борисовичем, да, вы, кажется,
инициалами
знаете.
АБ, да, Андрей Борисович.
Вот эта оговорка про Миндича и его влияние на президента, ну, ты поправился через его окружение, не факт, что на президента, потому что пока то, что мы наблюдаем, все еще не дошло непосредственно до президента Зеленского. Когда ты сказал про Ермака, конечно, следующее слово после фамилии Ермак и слово Зеленский, поскольку на российские деньги Ермак при президенте Зеленском, ну, это как Сечин при Путине, и это исполнитель, организатор, проводник воли, и очень трудно объяснять, очень трудно предполагать, что Зеленский не был в курсе. Хотя все, конечно, возможно, это ключевая фигура. Почему, как тебе кажется, в прошлом году не удалось остановить разрастание этого скандала, просачивание вот через эти круги все ближе и ближе к Зеленскому? Почему не удалось, ну хорошо, не то что избежать отставки Ермака, но хотя бы избежать предъявления ему подозрений, обвинений? Кажется, вроде в Украине это общее место. Были какие-то договоренности у президента с антикоррупционными органами, что вы его сейчас трогать не будете, я его отправляю в отставку.
Ну, собственно, предпринимались попытки все это задавить еще на корню, когда это только расследование стало подбираться, собственно, к важным фамилиям, да, и тогда, как мы помним, была скандальная история с тем, что Верховная Рада очень оперативно, да, ограничила полномочия Национального антикоррупционного бюро под предлогом того, что там были обнаружены злоупотребления, там были арестованы детективы, которым предъявляли различные обвинения, в том числе в связях с Россией. Но этот маневр совершенно президентской команде не удался, и, собственно, бумерангом ударил по ее имиджу, опять-таки, поскольку впервые с начала полномасштабной войны вот это наступление на независимые антикоррупционные органы вызвало протесты в Киеве и других крупных городах, и негативную реакцию со стороны европейских союзников. И, соответственно, пришлось очень быстро откатывают все назад. Верховная Рада также оперативно проголосовала всю отмену этого закона. Но и после этого, несмотря на вот попытки каких-то договоренностей и тому подобное, ну, я так понимаю, что после этого НАБУ пошло в атаку, да, на президентское окружение после этой истории. И стало работать только с двойным энтузиазмом. Да. И было ясно, что рано или поздно, ну, вот в частности, там, что касается того же Ермака, что рано или поздно все равно все дело дойдет до предъявления подозрений. Просто был действительно вопрос времени, когда и это произойдет.
Окей, но тем не менее, если суммировать, попробовать то, что произошло с Ермаком, почему его все-таки не удалось спасти? Им пожертвовали как политической фигурой, но почему не удалось его лично спасти? Повторю, кажется, в Украине это общее место говорить про то, что тем более сейчас, в условиях войны, люди из окружения президента, они должны, ну, по какой-то особой статье проходить, с ними надо помягче.
Ну, не знаю, с чего такое представление, что они, да, как являются какими-то неприкосновенными фигурами, потому что именно благодаря тому, что существует параллельная, да, вот эта система антикоррупционная, которая как раз ориентирована на топ-коррупцию, как раз наоборот, во время войны они оказались под внимательным прицелом, потому что, ну, слишком вопиющие случаи были обогащения, как раз связанные с тем, что власть не сменяется, власть замкнулась как бы на себе, и это открывает возможности для злоупотреблений. Поэтому сейчас как бы контроль к этому, плюс Украина является крупнейшим донором внешней помощи, и, соответственно, западные союзники заинтересованы в том, чтобы все эти процессы происходили максимально прозрачно. Ну и, конечно же, общество заинтересовано тоже в этом, как мы видим, то есть сумели всколыхнуть, ну, по крайней мере, часть общества вся эта история, потому что... Если посмотреть, ну, этого не могло не произойти, потому что если даже посмотреть, почитать вот эти все распечатки, как ты их назвал, разговоров, да, то вот, возникает ощущение, что у вот этого круга лиц, облеченных властью, полномочиями, как бы доступом к принятию решений, у них война существует вот в их беседах, да, только в виде как источника для новых подрядов, каких-то экономических возможностей и так далее. То есть для общества в условиях войны, ну, это, как мне кажется, уже слишком. Да. Поэтому мне кажется, что вариантов того, чтобы это как-то сошло на тормозах, это просто спустилось на тормозах, это просто невозможно было в этих условиях. То есть тут есть и внешний, и внутренний контроль за властью по-прежнему, несмотря на то, что выборы не проводятся, и именно поэтому в том числе, потому что, ну, как бы я думаю, что в мирное время это все привело бы к парламентскому, правительственному кризису, то есть из-за того, что сейчас эти демократические механизмы запустить нельзя из-за ограничений, вызванных военным положением. А, собственно, происходят вот эти все процессы, то есть решаются в другой плоскости. Но мне кажется, что ни о какой неприкосновенности в данном случае людей этих нет. Как бы, ну, и Ермак сосредоточил. Плюс здесь же очень важно сказать еще о том, что Ермак, как глава офиса президента, глава президентской администрации, он сосредоточил в своих руках очень много полномочий. То есть тогда вот буквально вот накануне вот этого всего в Украине шла серьезная дискуссия, да, высказывались опасения, что происходит узурпация власти, когда как бы, непонятно, орган, который не имеет конституционных полномочий, в данном случае офис президента, начинает подменять свои функции правительства, да, диктует там какие-то вещи Верховной Раде, да, то есть происходила катастрофическая девальвация других ветвей власти, да, в пользу вот этого центра, который в пользу, то есть де-факто Украина начала превращаться в суперпрезидентскую республику, просто по факту вещей, да, не в силу каких-то конституционных реформ, а просто в силу того, что президент и его окружение сосредотачивают в своих руках слишком много власти. И реакция была буквально, уже можно сказать, автоматически заложена, да, в этой ситуации, что в конце концов где-то рванет. Ну и рвануло на самом слабом месте украинской политической системы, на коррупции.
Твой тезис про западных союзников и про общество, для которого, особенно в условиях войны, это был too much, предлагаю потом к нему вернуться. Не уверен, что он такой уж бесспорный, что он не слишком идеалистичный. Надо поговорить непосредственно про вторую порцию пленок Миндича, вот этих распечаток. Давай сперва, как они были опубликованы. Не что в них, а как публиковалась роль украинской правды и то, почему все-таки стоит доверять этому изданию, несмотря на некоторую экзотику в публикации.
Основная масса этих распечаток публиковалась «Украинской правдой», которая имела вот такую вот такую возможность познакомить общество с этими материалами. «Украинская правда» — это, безусловно, флагман украинских СМИ, и в свое время уже больше, чем больше четверть века назад, была основана как расследовательская медиа, одно из первых таких влиятельных интернет-медиа в Украине вообще, в принципе. Основал его журналист Георгий Гангадзе именно для того, чтобы проводить расследование против каких-то злоупотреблений верхов. Это были еще времена президента Леонида Кучмы. История, как мы знаем, Гангадзе была печальная, он был похищен и убит. И дело его по-прежнему остается, там очень много белых пятен у него, но бесспорно то, что к его похищению и убийству имели отношение самое ближайшее окружение президента Кучмы. Тогда это спровоцировало в Украине серьезнейший политический кризис, ну и после этого «Украинская правда» стала, скажем, таким символом свободы слова и каких-то вот таких расследований. То есть «Украинская правда» выполняла эту функцию в дальнейшем, при последующих президентах были серьезные расследования, там во время Ющенко, то есть там знаменитое расследование «Сын Бога», которое было посвящено сыну президента Ющенко, которое послужило таким очень холодным душем после того, как Ющенко был избран и победил при поддержке оранжевой революции, да, тоже массовых протестов, и, скажем, очень много говорил о морали, о том, что мы будем жить по-новому, оказалось, что его сын ведет роскошную жизнь, как бы, мажора, совершенно не соответствующую тем стандартам, которые президент задавал для страны. Это был таким холодным душем для его сторонников, для сторонников оранжевой революции тогда, и тогда тоже было очень много дискуссий, стоит ли сейчас, когда, значит, собственно, демократические силы так еще, значит, не твердо находятся у власти, стоит ли, значит, такими разоблачениями как-то, значит, подрывать им доверие. Вот, и аналогичные расследования были, естественно, при Януковиче очень много, «Украинская правда» была одним из ключевых оппозиционных медиа, и при Порошенко, и мы знаем, что еще один важный человек, связанный с «Украинской правдой», Павел Шеремет, был убит в Киеве тоже при очень неясных обстоятельствах, он тоже также работал с «Украинской правдой». Вот, и поэтому это медиа с именем, это такое одно из самых влиятельных украинских медиа, и поэтому логично, что самая горячая тема, в свое время «Украинская правда» при Кучме публиковала вот эти пленки Мельниченко, где были зафиксированы переговоры Кучмы с его окружением, там фигурировали Медведчук, тогдашний спикер Литвин, министр внутренних дел и так далее, хотя они достаточно очень откровенно высказывались там о своих каких-то не очень благовидных делах. И теперь как бы новый этап, да, новые прослушки, новые пленки, их также публикует «Украинская правда». То есть функция этого СМИ, как такого главного политического издания страны, она продолжает функционировать.
Про что в новой порции пленок Миндича, будем называть их пленками, хотя никакие это не пленки и даже не прослушки, даже не аудио.
Там, на самом деле, большой объем информации, касающийся, ну, самое главное впечатление, которое возникает, это то, что в узком кругу обсуждаются какие-то важнейшие вопросы функционирования государства в таком очень неформальном, по понятиям, контексте, что очень как бы резонирует, да, с теми словами, которые звучат в публичном пространстве, да, и, соответственно, фигурируют на них очень многие люди, облеченные властью, там упоминается премьер-министр нынешний Свириденко, которая получила свой пост во многом благодаря поддержке Андрея Ермака, и секретарь СНБО Умеров, и другие видные деятели. Помимо того, что, помимо вот, собственно, вот темы династии, да, ну, тут, да, могу привести пример того, что там обсуждалось, Сенсбанк, это бывшая украинская дочка Альфа-банка российского, была национализирована в рамках, так сказать, борьбы с российским капиталом. И уже тогда, когда это происходило, такая поспешная национализация, потому что первоначально акционер Альфа-банка Михаил Фридман какое-то время пытался, да, найти общий язык с украинскими властями, и банк его функционировал, они сменили название, собственно, с Альфы на Сенсбанк, и как-то так постарались максимально, значит, дистанцироваться, так сказать, от своего происхождения, да, но тем не менее банк был национализирован, и всегда высказывались опасения, что государство слишком много банков контролирует, что это приводит к дисбалансу, слишком большой сегмент государства становится в этом секторе, и, соответственно, в результате этого, ну, крупнейший приватбанк до этого был отобран олигарха Коломойского еще при Порошенко, да, и вот еще один из систем, собственно, вот этот Сенсбанк, он таким относился к числу системы, да, которые играют ключевую роль в стабильности финансовой системы. Вот. И были серьезные опасения о том, что вокруг вот этих госбанков начнет нарастать вот эта клиентела из каких-то чиновников, приближенных лиц, решал каких-то, которые, соответственно, потом вся эта грибница, которая у них растет, сделает сложную приватизацию дальнейшую. Потому что, естественно, все эти национализации, они рассматривались как в основном как такое промежуточное решение, да, после которого будет проведен, собственно, какая-то прозрачная их приватизация. Да, для какие-то новые собственники появятся. А, вот. Но было подозрение, что вот из-за коррупции эти собственники могут и не появиться, или эти собственники могут быть карманными, да, их подберут. Ну и вот, собственно, на пленках Миндича там, значит, фигурировали разговоры о том, как формировался наблюдательный совет. Это все лишь в телефонном режиме решалось, и подбирались люди, которые были так или иначе связаны с Миндичем, ну, то есть из своих людей формировали наблюдательный совет этого банка, что говорит о том, что, собственно, все эти опасения, да, о том, что будет какая-то вот создаваться, да, какая-то паутина вокруг этих финансовых структур, они, в общем-то, были оправданы. И это вот еще один такой. То есть, по факту, дело все свелось к тому, что банк отобрали у Фридмана и отдали его людям Миндича. Но это явно не то, чего Украина, да, в чем Украина нуждалась, да, чтобы, то есть, это, то есть не так должно было выглядеть эта борьба, да, с какими-то там российскими влияниями. То есть, если это такой результат борьбы, то это, конечно, очень печально, что смысл просто переложить от, значит, из одного кармана в другой. Вот. Ну, это вот пример того, что происходило и то, что зафиксировано в этих прослушках.
Да, там можно прочитать, собственно, распечатку, как они договорились, кого посадят в совет, и это решение потом оформляется вполне официально через правительство, кажется. В общем, изумительно, как на самом деле работает власть в таких закрытых системах, когда на нее никто не смотрит, и когда она себе может такое позволить. Это каждый раз происходит, да. В «Карнеги Политика» у тебя вышел текст про то, как это влияет на украинскую политику, на украинский правящий класс, и если позволишь, мы к этой твоей мысли сейчас перейдем, но перед этим не могу себе не позволить несерьезный вопрос по поводу того, что происходит в суде с Ермаком. Я процитирую по «Украинской правде», что прокурор антикоррупционной прокуратуры Валентина Гребенюк сказала, что Ермак советовался по поводу назначения на высшие государственные должности с гадалкой. В частности, он отправлял контакту, записанному как «Вероника Фэншуй офис», данные о днях рождения кандидатов. Ну, то есть нумерология тоже как фактор назначения. Понимаю, что вопрос несерьезный, но штрих, кажется, который тоже характеризует вот такие системы власти, которые слишком долго живут в темноте, без света общественного наблюдения и начинают слепнуть. Что думаешь?
Ну, это достаточно тоже характерная действительно черта. Ну, можно догадаться, да, что люди, облеченные большой властью в то же время, и которые занимаются какими-то в тени не очень благовидными делами, они, как правило, очень сильно... они суеверны, они... как это сказать, ощущают какую-то зыбкость бытия, да, и поэтому очень часто обращаются за помощью вот к таким. Я думаю, что это специфика в целом постсоветских режимов и в разной степени демократичности, но, скажем, вот этот мистицизм, который охватывает некоторых его представителей, он, мне кажется, достаточно показательный, и когда ты находишься на вершине власти, вроде бы все у тебя есть, а в этот момент начинают закрадываться, да, сомнения, все ли идет по плану, не стоит ли обратиться к каким-то высшим силам за советом, да, правильно ли я делаю, ничего ли мне не грозит, и что мне делать дальше. Там, как в свое время, про кого же мне это тоже рассказывали, кто-то любит обращаться к разным колдунам, по-моему, бывший спикер Литвин Верховной Рады, вот он тоже вроде бы был таким поклонником разного рода вот этих хиромантов и знахарей, вот, поэтому вот такое тоже достаточно показательная вещь.
У нас в России с Богом контракты заключаются. Передать РПЦ какую-нибудь древнюю икону, которая будет гибнуть, это несомненный редкий памятник русского средневекового творчества, живописи. Но вот надо отдать, потому что тоже с Господом же можно договориться за кэш или вот за что-то такое. У нас, как видишь, более православная страна в этом смысле получается, хотя, как ну, знать, вот... может, и в Украине тоже сделки с Богом наблюдаются.
Ну, православного тоже было достаточно, при Януковиче был такой старец Зосима, с которым советовался Янукович, и Кирилл Фролов, такой православный деятель, когда-то мне рассказывал о том, что вот Янукович пошел на вот эту всю тему с евроинтеграцией, потому что старец умер, и некому было наставить его на путь истинный. И вот, значит, сейчас наша задача вернуть Януковича, это был год там 2011-2012, какое-то было, значит, тусовка русского мира, там, как журналист освещал, и, короче, вот такую мне рассказали легенду.
От легенд к аналитике. Про твой текст и про то, как все происходящее, этот коррупционный скандал освобождает место в политике для тех, кто не задействован в этом всем, кого не забрызгало, не запятнало. Не мог бы ты эту свою мысль повторить, этот тезис объяснить?
Я уже говорил о том, что значительная часть нынешней элиты оказывается запятнана этим скандалом. Не факт совершенно, что всех, кто там упоминается и как-то фигурирует, что им будут сдать какие-то расследования, но на репутации пятно уже поставлено. И поэтому, естественно, растут в цене те, кто во всем этом не замешан, кто при власти, но не задействован вот в этих всех, вот этой всей теневой структуре, которая сформировалась вокруг нее. Ну, в тексте, про который ты говорил, я там называю, например, Кирилла Буданова, нынешнего главу Офиса Президента, и министра обороны Михаила Федорова, как пример таких людей. Буданов в этот период, будучи как бы частью власти, да, но в то же время он занимался военными делами, будучи главой разведки, у него такой героический имидж, и, соответственно, сейчас он был в стороне от всего этого, и сейчас, оказавшись на таком высоком политическом посту, естественно, у него есть определенный такое, у него репутационное преимущество по сравнению с теми, кто с его предшественником прежде всего, но и с теми людьми, которые сейчас также олицетворяют власть. А Михаил Федоров — это такой технократ, который занимался цифровизацией госуслуг в Украине, достиг на этом поприще впечатляющих успехов, и сейчас его назначили министром обороны именно для того, чтобы оптимизировал ведомство, опять-таки после серии коррупционных скандалов, когда там были истории с закупками и с различными поставками, на которых тоже наживались различные дельцы, в которых тоже были задеты там люди из Министерства обороны, высокие чиновники, поэтому Зеленский стремился вот как бы, проведя очередную такую кадровую рокировку, поставить вот таких незапятнанных людей на такие важные ключевые посты для того, чтобы в том числе отвести недовольство и от себя, да, что вот мы реформируемся, учитываем ошибки и занимаемся обновлением власти. Выборы мы не можем провести, но можем вот каких-то людей, которые пользуются доверием общества с позитивным там балансом доверия, значит, их продвигать на руководящие посты. Ну, насколько это поможет Зеленскому, это вопрос, но это точно выводит вот такие фигуры сейчас на первый план. И, соответственно, в будущем у них будут хорошие стартовые позиции, когда дойдет дело все-таки до выборов. Можно предположить, что тот же Буданов может это все конвертировать в политическую карьеру. Другое дело, что тут уже вопрос, как он это будет делать. Как человек, который, добравшись опыта в этой системе, станет как бы ее альтернативой, либо же он станет таким человеком, который станет гарантом нынешней правящей группы, как некий преемник, да, продолжатель дела Зеленского, в хорошем смысле, разумеется. Вот, и возможен такой вариант. Но пока непонятно, потому что все это теряется в тумане необозримого будущего, потому что мы уже готовимся к этим выборам. То есть страну лихорадит, конечно, еще и потому, что все постоянно, что вот-вот война закончится, и сразу же надо заняться, вернуться к демократической смене власти, но этого все не происходит и не происходит. Поэтому это все-таки по-прежнему гипотетические разговоры. Там тоже за время пребывания во власти, как мы знаем, негатив очень быстро прилипает, поэтому неизвестно, что будет и с этими персонами, которых я называл, дальше, если все это, вся эта ситуация будет длиться еще там вот и дальше.
Я очень кликбейтно начал, и я хочу, чтобы мы к этому вопросу пришли сейчас, про то, делают ли американцы все, чтобы Зеленский ослабли его позиции или чтобы он ушел в отставку. Примерно так это, мне кажется, можно формулировать. Сейчас я попробую объяснить, почему, мне кажется, допустимо так поставить вопрос. Но прежде я хочу сказать, почему на такой кликбейт вообще решился. Из-за тебя. Ты меня вдохновил. Я у тебя в соцсетях видел ссылку на недавний материал в «Экономической правде» в украинском издании. И там аналитик Ольга Тищук пишет, как Дмитрий Гордон, очень известный журналист и YouTube-деятель из Украины, за 3 года войны заработал только на монетизации, только на рекламе в YouTube, только на том, что платформа платит создателям 1 400 000 долларов. И я подумал, что ну раз Гордону можно, то и нам, может быть, немножечко можно, особенно если есть какое-то основание. Кстати, горячо рекомендую текст, и вот почему. Там Щук пишет следующее, что в частности из бесчисленного количества роликов, количество роликов у Гордона резко выросло, примерно 3% видео составляют видео о том, что Путин умер, умер. И эти видео набрали 25 миллионов просмотров. И это дало не менее 60 тысяч долларов Гордону и его редакции. В частности, она формулирует так. За прошлый год вышло не менее 165 видео, которые собрали почти 9 миллионов просмотров. И здесь редакция не сдерживала свою фантазию. Варианты смертей, присутствующие в заголовках, 24 раза, еще раз повторяю, это все Путин умирал, 24 раза от инфаркта или инсульта, 22 раза просто сдох, 17 раз кремировали или хоронили, 17 раз пережил покушение, 11 раз впал в кому, 8 раз отравлен, 3 раза онкология. А еще раз, я не уравниваю себя и Гордона ни в каком смысле, но мне кажется, что вопрос допустим. Где-нибудь у Миндича на его верхнем этаже, где он обсуждал эти дела, а Набу все это слушала, я думаю, что в духе такой гиперреал политик могло бы звучать рассуждение. Но нашего Зеленского сливают. Кто это делает? Понятно, американцы. Понятно, в чьих интересах кого хотят поставить. Буданову. Потому что Буданов буквально, это факт биографии, сотрудничал с ЦРУ, проходил обучение. У него были, об этом та же самая «Украинская правда» сегодня не раз упомянутая писала, параллельные контакты с американцами, даже в условиях сильного Ермака, еще не ушедшего в отставку, который монополизировал, в частности, тему переговоров, пытался ее контролировать. Так вот, и в этих условиях у Буданова была параллельная связь с Трампом. И, кстати, с россиянами тоже он поддерживал контакты, ведя переговоры вполне, опять же, открытые, о которых гласно сообщалось про обмен пленными. И вот Буданов такая фигура. Почему бы Западу не работать в интересах, ну, собственных, в частности, на устранение Зеленского, поскольку вся эта инфраструктура, мне кажется, это не упомянули, но можно еще раз проговорить, антикоррупционный суд, антикоррупционная прокуратура и бюро антикоррупционное, они вне системы украинской власти. Когда-то Соединенные Штаты, ну как когда-то, в 2015 году, в середине десятых, и Европейский Союз поставили условия интеграции Украины, в частности, в Евросоюз, вообще в западные структуры, появление такой антикоррупционной системы, антикоррупционной инфраструктуры власти в стране, и это все равно инструмент влияния. Мы знаем, какая специфичная администрация сейчас в Соединенных Штатах. Мы знаем, что Трамп, это тоже невеликий секрет, не любит Зеленского из-за того, что происходило на первом сроке, из-за того, что происходило с выборами, на которых победил Байден, а Зеленский как бы не помог Трампу через рассказ, разговоры про сына Джозефа Байдена, Хантера Байдена. Вот это все, кажется, еще раз повторяю, если вернуться к разговору в духе по понятиям реал-политик, гипер-реал-политик в духе пленок Миндича, вполне себе может звучать. Этого убирают, чтобы поставить вот этого. Почему тебе кажется, так вопрос не может звучать? Ну, если тебе вдруг кажется, что он не может звучать, ты просто до этого сказал довольно идеалистично, что Запад и общество, особенно в условиях войны и вот это отношение к коррупции, это все является причиной происходящего. Может, все по-другому?
Мы не можем с тобой утверждать таких вещей, конечно же. Естественно, потому что никаких как бы доказательств того, что его как-то пытаются сместить, там, заинтересованные структуры, у нас нет, да. Но мы можем предположить, что, по крайней мере, эта вся ситуация, вот этот весь коррупционный скандал и расследование, они используются для давления на Зеленского. Это 100%. И здесь есть, как мне кажется, разный вектор этого давления. Есть вектор, который оказывается со стороны Европы, с которым тесно сотрудничают, собственно, антикоррупционные органы. Это стремление сделать, скажем так, в какой-то мере попытаться ограничить вот полномочия вот этой президентской команды, в том числе, поскольку есть требования со стороны Евросоюза о том, чтобы вот эту практику о независимых комиссиях, которые формируют руководящий состав, да, вот этот принцип, который положен в основу работы НАБУ, его, в принципе, распространить и дальше по всей правоохранительной системе. То есть такие наблюдательные и конкурсные комиссии, чтобы они существовали там при прокуратуре и так далее, отвечали за формирование там судебного корпуса и так далее, конституционного суда, чтобы сделать это все максимально прозрачным и максимально вот разрушить вот эти все коррупционные связи. Потому что это ставится в том числе в качестве условий дальнейшей евроинтеграции Украины. То есть стремление максимально вот как бы такую, в какой-то мере ослабить вот эту такую специфическую систему управления, которая сложилась, да, с таким большим теневым бэкграундом, с таким вот коррупционным дипстейтом. Другой момент, это, собственно, линия Америки. Да, то есть для команды Трампа это скорее сейчас вот эта ситуация, это просто удобная карта, которая пользуется аналогиями Трампа, который все время любит говорить про козыри, сильные карты и так далее. Тут карта пошла, да, то есть появляется, возник скандал, который, скажем, можно использовать для давления на Зеленского, для дискредитации его, что он вот не хочет с нами договариваться, вы посмотрите на него, какой он. И вот тут недавно, и вот как бы очередной там элемент такого давления, это вот был недавнее, значит, интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, который он дал Такеру Карлсону, и там как раз были озвучены вот эти все популярные там истории про Зеленского, которые начали распространяться еще его политическими оппонентами во время выборов, потом были подхвачены российская пропаганда и так далее. То есть вот этот спектр обвинений, там, наркотики, там, стремление, значит, к диктатуре и прочие там неблаговидные виды, ну, коррупция, само собой, и так далее. То есть весь вот этот, вся, весь этот набор, он как бы использовался в качестве такой. То есть это явно история, которая используется частью окружения Трампа, который негативно настроен к Зеленскому, считает, что его нужно действительно убирать для того, чтобы разрешить вот этот всю эту историю с Украиной, принести Трампу наконец-то долгожданную победу. Вот, как мне кажется, это вот так вот. Ну, и, но при этом считать, что все происходящее — это некая внешняя инспирация, это было бы, ну, значительным упрощением, да, потому что идут внутриполитические процессы в Украине. Есть внешние игроки, которые стремятся на них, безусловно, влиять и использовать их в своих интересах, да, то есть есть вот такой как бы... То есть Европа хочет сделать Украину более предсказуемой, менее коррумпированной, менее похожей на постсоветскую страну, и, соответственно, поскольку это не получается делать сугубо внутренними инструментами, приходится подключать какие-то внешние, да, внешний аудит такой, тем более, что, учитывая степень зависимости Украины от западных доноров, они хотят видеть, на что тратятся их деньги. Вот. Есть игра команды Трампа, которая хочет просто как-то принудить Зеленского к миру, да, чтобы Трамп мог получить Нобелевскую премию мира. Потому что у него по всем остальным направлениям не очень дела идут так же, и поэтому он хочет добиться прорыва по Украине, а здесь он видит, он там, ну, во всяком случае, часть его окружения видит Зеленского как такую помеху, да, несговорчивого, слишком несговорчивого, слишком самодеятельного. И вот поэтому все это вместе, ну, и плюс есть внутренние проблемы, о которых я уже говорил, да, о том, что неприятие обществом коррупции во время войны, застой политический связан с отсутствием выборов, да, и что оппозиция как бы всячески использует эти все истории для того, чтобы давить на власть, тоже требовать от нее каких-то уступок и тому подобное. И вот все это вместе создает вот такой коктейль. Как бы. То есть сказать, что это вот прям однозначно какая-то только внешняя или только внутренняя, тут такая скорее гибридная модель, да, как бы это не дискредитированное слово не звучало, но это такая вот гибридная ситуация, когда есть и внутренние, и внешние факторы, они вместе дают такую вот взрывоопасную смесь.
Хорошо. Я предложить пытался шот в гордоновском духе, кликбейтный. Ты говоришь, что это коктейль, который перемешан в сболтон, и что там еще нужно делать коктейлями у вас в Британии, как это там принято. Напоследок, раз уж ты упомянул Юлию Мендель и ее интервью, давай про это скажем. Ну, во-первых, обстоятельства. Такер Карлсон, который и к Путину приезжал, и с тех пор имя это многие запомнили, он с Трампом поссорился, но очевидно, что в республиканских, тем более вот таких тягачеющих к мага кругах, есть разные популярные или, наоборот, непопулярные темы. И Украина, критиковать Украину, это довольно выгодная позиция. Говорить, что мы тратим много денег туда, а посмотрите, этот парень, показывая на Зеленского, даже одеться не умеет, придя в Белый дом, пришел без пиджака. Вот это вот все. Весь этот комплекс переживаний, очевидно, у аудитории Карлсон находит отклик, даже несмотря на противоречия встречи с Трампом и на некоторое расслаивание аудитории Трампа. Что сказала Мендель? Ну, кроме того, что она говорила, что Ермак занимается черной магией, а, как я уже сегодня упоминал, он звонил гадалке, и, может быть, это не так уж и странно. Она не в этом интервью это говорила, она говорила это раньше. Но из офиса президента ответили: дама не в себе. Дама сказала, что Зеленский лицемер, актер, людей ни во что не ставит, никогда ничего не делал бесплатно. А еще я не то что видела, но мне говорили, что он принимает наркотики. Я не то что видела, вот это ключевой, пожалуй, момент. Давай этим закончим. Я не то что знаю, она уже в тот момент не работала, но мне рассказывали, что в Стамбуле весной 2022 года Зеленский согласился отдать Донбасс, и мир был бы уже достигнут. Что ты думаешь про этот поинт? Он из того, что она сказала, ну, мне кажется, самым серьезным, самым достойным на самом деле обсуждения.
Ну да, все остальное это какой-то в основном пересказы слухов, да, и учитывая, что еще недавно совсем Мендель превозносила Зеленского, теперь у нее как-то повестка ее внутренняя поменялась, и она, значит, его всячески теперь разносит, да, и то есть тут стоит как бы немного назад вернуться, собственно, вспомнить ее поведение, когда она была пресс-секретарем, потому что там было очень много скандалов, связанных с ее методом, с ее стилем работы, потому что она видела свою задачу в том, чтобы охранять президента от журналистов. Она там вырывала микрофоны и не подпускала каких-то, значит, недружественных репортеров к нему и так далее. То есть это все подавалось как-то тогда, как мы помним, в самом начале я писал тогда, я помню, большую статью на «Медузу» про это, для «Медузы», о том, что Зеленский очень сильно враждует вот с украинскими журналистами, и у него было тогда такое ощущение, что он такой вот в враждебном окружении, и ему нужен был вот такой цербер пресс-секретарь, который бы, значит, собственно, больше от этих журналистов не выстраивал с ними коммуникацию, а скорее от них отбивался. Вот. Ну и, собственно, она тогда оказалась вот на своем месте, но это явно было настолько тупиковая и неправильная позиция, что в конце концов, ну, все закончится тем, что она ушла с этого поста, да, и там коммуникации стали все-таки стараться выстраивать более в здравом формате, да. Вот, поэтому, да, это что касается, собственно, персоналии, да. А что касается, ну, как бы, вот этого заявления про возможность, да, ну, и это действительно и обсуждается, да, в Украине это действительно, как бы, это такая болевая точка, которая, не знаю, опять-таки, насколько это было, насколько это достоверно, потому что Мендель там тоже говорит, что она ничего об этом тоже, узнала об этом тоже из других рук, кто-то из членов переговорной делегации украинской ей об этом сказал. То есть, учитывая всю ту тогдашнюю ситуацию, ну, предположить, что Зеленский мог быть готов в тот момент на какие-то уступки, чтобы все это остановить, если это ужас вот первых месяцев войны, да, когда было совершенно все еще непонятно, ну, можно предположить, что такое, что-то такое и было. Поэтому тут сложно сказать, достоверных сведений у нас об этом нет, но тут же очень важен контекст, то есть тут же говорится, что и Такер Карлсон радостно кивает на этом, что вот типа тогда он был готов завершать войну, а сейчас он вот такой уперся, да, потому что он почувствовал вкус власти, он не хочет отдавать, потому что если он прекратит войну, он потеряет власть. И это то, что может найти, как, так сказать, отклик, да, вот тоже у более широких аудиторий, да, потому что вот это, как мне кажется, такое очень болезненное обвинение, вот вся эта тема, что Зеленский заинтересован в войне, потому что чем дольше идет война, тем больше он остается у власти, учитывая, что там его перспективы на переизбрание, да, на честных демократических выборах уже начинают стремительно с каждым годом, собственно, сокращаться. И вот это, как мне кажется, даже вот более... Потому что вопрос о том, собирался ли он что-то отдавать или не собирался, это уже такой вопрос истории. То есть сейчас, по факту, Зеленский тогда как бы не согласился ни на какие уступки и не соглашается на них посидеть. Это факт, который мы видим зафиксирован во время множества переговоров, множества публичных заявлений. Это как бы факт, с которым мы имеем дело в реальности. Да? И, а это уже все имеет такие уже, скажем так, второстепенное значение. Но вот это обвинение, как мне кажется, оно наиболее серьезное, да, и которое может как-то зацепить и украинскую аудиторию, потому что такие подозрения, да, с каждым годом они укрепляются, да, что Зеленский заинтересован вот в таком продлении себя, своей власти, да, вот какие-то с учетом того, что настроения по-прежнему в Украине остаются в пользу продолжения сопротивления, но число сомневающихся, тех, кто считает, что там вот ради сохранения страны, жизни уже можно идти на уступки. То есть наступил тот момент, когда можно уступать. Их число начинает по соцопросам начинает постепенно подрастать. Поэтому с каждым годом войны таких людей становится все больше. И вот у этой аудитории вот такие заявления, они, конечно, могут найти отклик.
Да, ну, не то что защищая Зеленского или его позицию, я не помню, чтобы в 2022 году про это говорили, про Донбасс, и Российская Федерация не представляла себе победу в таком виде, что Донбасс, а все остальное можно разговаривать. И документы опубликованные, там ничего про Донбасс целиком, а все остальное давайте поговорим, не было. Это скорее, что называется, дух анкориджа, более поздние вещи. Это скорее ложится в настоящее действительно ощущение, в настоящее настроение. Я, прости, пусть самый будет последний вопрос все-таки не про Мендель, а про коррупционный скандал. Если он будет разрастаться дальше, если появятся публикации о том, что Зеленский там фигурирует, о нем говорят, он говорит, может ли это привести к тому, что его власть закончится, он уйдет в отставку?
Ну, на данный момент НАБУ объявило, что никаких претензий к Зеленскому ни в каком виде Зеленский не фигурирует. Но это не значит, что записи из таких не существует. И важно сказать, что президент имеет иммунитет от такого рода расследований, пока он исполняет обязанности. Это не значит, что потом таких расследований будет, когда он перестанет быть президентом, не будет ему предъявлено никаких обвинений в связи с этим делом. Поэтому, ну, в любом случае, сложно сказать, к чему все это сейчас приведет. Потому что мы видим, что все нарастает, да, политический кризис не заканчивается, он продолжается. Выхода из него, то есть Зеленский пытается найти выход в том, что вот он постоянно тасует свое окружение, выдвигает какие-то фигуры, незапятнанные, да. Но понятное дело, что это очень короткая скамейка запасных, то есть людей вот уже вот нынешние вот назначения, они уже были, ну, сделаны уже, скажем так, явно, что... Людей не хватало, да, и вот задействованы уже последние такие козырные фигуры, вот тот же Федоров, да, какие-то, которые остались вот как-то вне всех этих скандальных ситуаций, людей Зеленского, собственно, у него кадровый дефицит был с самого начала, это его была большая проблема, что он пришел по факту вот власти с кругом друзей, да, и остальная команда, она во многом формировалась уже на ходу, с колес, это касается там и депутатского корпуса, и министров, и были ситуации, когда не могли найти нового министра после отставки прежнего, да, и то есть это все проблема, она остается. Что будет дальше, сложно сказать. Очевидно, что Зеленский находится сейчас под большим давлением в связи с этой историей, да, и это как какой-то, мы уже говорили, да, про внешних игроков, которые будут использовать это в качестве такого инструмента. Это касается и внутренней оппозиции, да, и в конце концов, но пока продолжается война, и здесь мы возвращаемся снова, так сказать, но от политической составляющей, вот, собственно, к ситуации. Вот очень показательно было, что заседание суда, на котором рассматривалось мера пресечения Ермака, было прервано, да, из-за воздушной тревоги. Это хорошо, так сказать, такое тоже напоминание о том, что, алло, ребята, в общем-то, война продолжается, и это сейчас главное, что есть в Украине, да, борьба за выживание, вот, и, как мне кажется, многие уже вот в пылу политических баталий начинают это немножко забывать, но как бы вот реальность поправляет. Поэтому пока идет война, как мне кажется, каких-то серьезных политических потрясений, там, которые будут связан там с уходом Зеленского и так далее, мне кажется, что в обозримом будущем этого не произойдет. Главная политическая баталия будет уже по завершению войны, когда будет на ее характер будет влиять исход войны, то есть как это все закончится, да, с каким результатом для Украины. Но уже в любом случае можно сказать, что, конечно, репутация Зеленского очень сильно пострадала в результате этих всех разоблачений, и что мы много говорим, да, сегодня, там, что вот там кому там выгодно, Америке выгодно, Европе выгодно, оппозиции, но как бы самый главный факт здесь это то, что команда Зеленского, которая пришла в свое время к власти с обещанием вот, покончить, вот, собственно, с дипстейтом, да, вот, коррупционным, с всеми этими теневым государством, а по факту она просто, сейчас мы уже можем это констатировать, она просто воспроизвела какую-то свою версию, да, ну, создала. И это то, главное, как мне кажется, неудача Зеленского как президента, что он не смог, не захотел как-то действительно структурно, институционально реформировать страну. И в конце концов поддался на вот эти традиционные постсоветские практики, позволил своему окружению зарабатывать деньги, а поскольку это все происходило во время войны, это в два раза болезненнее, да, то есть одно дело украсть там что-то, устроить какую-то распилку, да, ну, в обычной мирной ситуации это плохо, но это как бы можно сказать, что, ну, это, извините, это так устроено, там, постсоветская государственность, но во время войны, когда, казалось бы, уже, по крайней мере, можно было как-то прикрутить свои аппетиты, как раз мы видим обратную ситуацию, люди аппетиты не просто не прикрутили, а наоборот, увидели в войне отличную возможность по-быстрому заработать денег. Это то, что Зеленскому не простят уже, это точно. Даже если война будет закончена с каким-то более-менее положительным результатом для Украины, это останется уже пятном на репутации Зеленского, от которого уже никуда не деться. И какие-то его серьезные политические перспективы, мне кажется, с каждым там, месяцем они будут сокращаться, таять.
Спасибо большое, Константин Скорпин, журналист, исследователь. По ссылке в описании, пожалуйста, обратите внимание на телеграм-канал Константина. Сам читаю, всем советую, про Дмитрия Гордона прочитал там. Спасибо тебе, до встречи.
Всего доброго.
И совсем уже прощаюсь. Нет, я не попрошу про лайк, комментарий и подписку. Дмитрия Гордона все равно не догнать. Я хочу сказать про мобильное приложение «Медузы», которое абсолютно бесплатное. Оно умеет обходить блокировки. Оно удобное и симпатичное. Если вы находитесь в России, вы можете там еще в настройках выбрать нейтральную иконку, чтобы, когда вы в транспорте читаете или кто-то случайно заглянул в ваш телефон, у вас не то, чтобы не было неприятностей, это все-таки не очень вероятно, но чтобы вы не нервничали сами в первую очередь, чтобы у вас было поменьше тревоги. В общем, хорошее приложение, и там есть специальный раздел с чтением книг. Так вот, в этом разделе появилась книга, опять же, бесплатно, это делается для людей в России. Мы сколько могли заработали, продав бумажные экземпляры. И эта книга «Храм войны» Ильи Винявкина, и это рассказ о 9 известных личностях, чьи идеи и поступки помогли Путину подготовить россиян к нападению на Украину. Можно уже читать, если еще почему-то не скачали наше приложение. Вот еще одна причина это сделать. Спасибо всем за внимание. Всего доброго.